самом деле им очень сильно повезло, что они задеты аорта.
Спасли, сделали все быстро, четко и правильно.
Нападение на губернатора Андрея Чибиса.
Чибис — это просто вот чувачок, которого поставили для того, чтобы олигархи продолжали беспрепятственно грабить наш заполярный регион.
За что не любят главу Мурманской области?
Когда выясняется, что губернатор оборзел окончательно, на этом месте как бы он вполне может пойти под уголовное дело.
Вы смотрите программу «Лицом к событию» на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Вечер, 4 апреля, Дом культуры в городе Апатиты Мурманской области. Там губернатор Андрей Чибис проводил встречу с местными жителями. Один из них, работник железной дороги, после встречи ударил чиновника ножом в живот. Следственный комитет возбудил дело о покушении на чиновника. По словам следователя, подозреваемый с Чибисом не знаком, но испытывает к нему личную неприязнь. Издание агентства пишет, что в 22-м году местный суд отобрал у Александра Быданова, так зовут подозреваемого, права за аварию. Быданов пытался обжаловать решение в других судах, но права ему не вернули. Быданова сразу после нападения на Чибиса задержал сотрудник Росгвардии. По словам депутата Госдумы Хинштейна, росгвардеец выстрелил подозреваемому в ногу. Губернатора увезли в больницу. Сегодня утром он записал свой первый комментарий.
Пришел в себя после операции. Огромное спасибо, хочу сказать, нашим врачам, которые спасли, сделали все быстро, четко и правильно. Ну и, конечно, всем вам за то, что переживаете и поддерживаете. Спасибо огромное. Сейчас буду восстанавливаться и дальше в бой, только вперед. Все будет хорошо.
После нападения на Чибис Дмитрий Медведев отменил поездку в Апатиты. А Путин временно назначил губернатору замену. Это его заместитель Надежда Аксенова. Она работала с Чибисом еще с Минстроя. За последние 15 лет это четвертое нападение на губернатора в России. В 2002 году на Новом Арбате в Москве застрелили Валентина Цветкова, губернатора Магаданской области. По данным следствия, магаданским преступным группировкам не понравилось, как Цветков распределяет квоты на ресурсы в регионе. 2 годами позже, в 2004 году, на стадионе «Динамо» в Грозном полевой командир Эль Мурзаев взорвал президента Чечни Ахмата Кадырова. Да, в те времена титул президента в России был не только у Путина. И в 2016 году губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров говорил, что его пытался сжечь владелец центрального рынка Волгограда. Бочаров не сгорел, он все еще губернатор области. А что мы знаем о губернаторе Чибисе, на которого вчера напали с ножом? Смотрите в нашем сюжете.
Андрею Чибису 45 лет. Сам он родом из Чебоксар, по образованию юрист. Но большую часть своей жизни Чибис – чиновник. Работал в Министерстве регионального развития, Федеральном агентстве по строительству и ЖКХ. В 2013 году Чибис стал соавтором скандального законопроекта о выселении злостных неплательщиков коммунальных услуг. Он считал, что должника нужно выселять в социальное жилье, а его квартиру, даже единственную и приватизированную, пускать с молотка. Идея шла вразрез с гражданским кодексом, и до реализации не дошло. В течение 5 лет до 2019 года Чибис работал заместителем министра строительства и ЖКХ России, а потом окончил Кремлевскую школу губернаторов, и в марте 2019 года Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области. На встрече с президентом мыслящий глобальный чиновник мечтал о реализации проекта «Новый Мурманск», где будет сосредоточена вся мировая арктическая повестка, а на берегу Кольского залива появится научно-образовательный центр для подводников. Проект до сих пор так и не реализован. А еще во время своей предвыборной кампании Чибис обещал жителям установить в городе искусственное солнце, которое будет работать все 40 суток полярной ночи. Солнце тоже так и не появилось. Но мурманчанам планы понравились. И в сентябре 2019 года Чибис выиграл выборы, набрав более 60% голосов. На посту губернатора он сменил Марину Кофтун. Срок полномочий Андрея Чибиса истекает в сентябре. В числе своих достижений сам он называет тот факт, что Мурманская область стала одним из лидеров президентского проекта по капремонту школ, а Мурманск вошел в число крупных городов России с благоприятной средой. При этом журналисты неоднократно сообщали о дефицитном бюджете региона, старой инфраструктуре, аварийном жилье. Как писала «Новая газета», износ теплосетей в регионе составляет 80%. Коммунальные аварии здесь, за Полярным кругом, происходят регулярно. В декабре без тепла осталась Кандалакша, а в январе поселок с жарким названием Африканда. На фоне этого рейтинг Чибиса крайне низок, говорит политик Виолетта Грудина.
Север уже не презентабелен стал, как раньше. Люди ездили сюда на заработки и получали какие-то полярные надбавки. Вот. И с приходом Чибиса, к сожалению, тенденция такова, что регион оккупировали олигархи. Практически в каждом городе области есть градообразующее предприятие. И как бы поддержка Чибиса строится исключительно на ответной поддержке олигархов и людей на их бюджетной основе. Только таким образом вот эти люди могут здесь победить. И вот это все говорит о том, что протестный потенциал в регионе очень велик.
Когда регион сотрясали аварии, Андрей Чибис занимался блогерством и рассказывал в своем телеграм-канале, как играет в снежки с семьей. Сегодня Чибис активно поддерживает войну и аннексию украинских регионов, собирает гуманитарную помощь и возит ее в Донецк.
Сегодня работал в Донецке, и он в очередной раз подвергся обстрелам. Ровно в тот момент, когда мы с Денисом Пушилиным подъехали для того, чтобы проститься с настоящим героем ДНР, с героем России Ольгой Качурой. Но это все подчеркивает сволочность украинских националистов.
А вот он поздравляет жену с годовщиной свадьбы прямо из Донецка в бронежилете, каске и с букетом украинской пшеницы в руках. За поддержку вторжения России в Украину и причастность к депортации украинских детей Чибис находится под санкциями США, Великобритании, 27 стран Евросоюза и других государств. Он любит щеголять футболки с буквой Z, а недавно почти 1 000 000 рублей региональное правительство направило на изготовление партии футболок и свитшотов по индивидуальному дизайну. Согласно последней опубликованной декларации за 2021 год, в собственности Андрея Чибиса и его жены было 2 автомобиля, 4 земельных участка, 3 дома, 3 квартиры, а также таунхаус в Испании. В 2020 году местные депутаты обнаружили во владении Чибиса еще один внедорожник Lexus. Сам Чибис признался, что ему машину подарили друзья-бизнесмены. Прокуратура нарушений не нашла.
Кстати, в Мурманской области Чибис не первый чиновник, на кого нападали с ножом. В 2008 году там, в городе Кандалакша, бывший местный депутат зарезал мэра. Депутат хотел повышения пенсии. И еще немного статистики. С 1996 года в России по уголовным статьям осудили 35 губернаторов. По данным РБК, они в 2019 году обобщали статистику по главам регионов. Так вот, по их данным, в России на каждого 10-го губернатора заводят уголовное дело. Отсюда вопрос в нашем чате. Вроде как губернатор – важная должность. Со времен ковида губернаторам дают все больше и больше полномочий. А с другой – чуть что и сразу в тюрьму. Жалко ли вам губернаторов? Такой опрос мы запустили в чате нашей трансляции. 2 варианта – да или нет. Вариант «жалко у пчелки» не предлагать. Голосуйте в конце эфира, посмотрим на ваше отношение к губернаторам. Сейчас, я смотрю, уже больше 300 человек проголосовало. Если мы дотянем до 1000, потом сможем гордо заявлять, что у нас репрезентативная выборка. А судьбу губернатора в России, в целом губернатора, мы обсудим с политиком, бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым. Дмитрий, здравствуйте.
Да, приветствую.
Дмитрий, вот Мурманская область – один из 16 или 20 регионов, где вообще проходят выборы, где люди выбирают главу субъекта. На последних выборах Чибис взял 60% голосов. Такой показатель довольно уверенный и без фанатизма, как где-нибудь на Кавказе или как у Путина, например. Откуда тогда там, в Мурманске, у, скажем, народного избранника, недоброжелателя?
Ну, во-первых, мне кажется, здесь все сильно как-то преувеличивают значение как бы вот этого кейса. Потому что, ну, нападение было совершено не по политическим мотивам, какой-то сумасшедший напал. Но такое иногда происходит. Здесь я не вижу какой-то системной проблемы. Это первое. Во-вторых, чуть поправлю вас все-таки. В формально как бы процедура выборов в субъектах федерации существует, просто они давно уже не похожи ни на какие выборы. Это мэров, отменили выборы мэров прямые во многих городах, и, по-моему, там в нескольких крупных только осталось. Губернаторы выбираются по закону о выборах губернатора, когда, ну, по сути, через муниципальный фильтр фильтруется, значит, вся эта кампания. Наместнику Путина, значит, выбираются какие-то там оппоненты, которые ни на что не влияют, ни на что не претендуют, но ты можешь там набрать и 60, и 80%. Вот. Но система политическая устроена таким образом, что, ну, никаких там недоброжелателей, которые могли бы значит, применить какие-то такое насилие к действующему главе, вот таких возможности ни у кого нет. Потому что на самом деле у всех этих губернаторов только один избиратель. И все мы знаем его фамилию, имя, отчество. Да? Все, больше никаких избирателей нет. Вот. Так что я так вижу, что это просто нападение какого-то сумасшедшего.
А чем вообще, Дмитрий, занимаются губернаторы? Вот как велики их реальные полномочия?
Ну, это такие менеджеры, да, нанятые, в общем-то, кооперативом «Озеро», они распределяют между собой регионы. То есть все там, знаешь, Ковальчуки, это Питер, ну и так далее, да, там у Ротенбергов свой список регионов. Вот, а все это согласовывается с администрацией президента, да, ну, вообще с президентом. И дальше уже выбирается там главный кандидат, фаворит, который выдвигается, ну, в основном от партии «Единая Россия». Все остальные статисты, все остальные оппоненты, статисты, ну, так же, как и на президентских выборах. Поэтому все эти цифры, 60-70%, да, они не имеют никакого отношения к реальной народной поддержке. Вот. А занимаются они конкретно то, чем, какие задачи перед ними поставит администрация президента. Ну, например, последние два года они занимались и мобилизацией, и СВО, и, ну, в общем, все в интересах войны. Поэтому это все люди, которые вынуждены были работать на значит, военную машину. Вот. А так, конечно, у них задача реализация разных проектов, у них задача, ну, такая административно-хозяйственная, я бы так сказал. То есть это не политики, это исполнители воли царя.
Ну, вот, кстати, на месте. Угу. Ну вот, кстати, про народную поддержку, если вообще можно так говорить. Мы видели фрагмент, и Виолетта Грудина у нас была в сюжете, и мы также у нее спросили о народной поддержке вот, у них там в Мурманской области, и она была главой штаба Навального там. И о том, как население относится к губернатору, давайте посмотрим короткий фрагмент и покажем нашим зрителям.
Я думаю, что уровень неприязни к Чибису довольно высокий, потому что он откровенный ставленник Кремля, и ничего, кроме патронажа олигархов, он здесь не делает. У него вообще нет никакого функционала, он просто марионетка в руках Путина, откровенно говоря. И если вы заметили, вот пару дней назад опубликовали список Forbes, олигархи поднялись в своих состояниях. Ну, если внимательно прочитать фамилии таких олигархов, там Потанин, Михельсон, Лисин, ну и другие, которые в топ-10 входят, они все свои состояния зарабатывают, в том числе на природных богатствах Кольского полуострова. 1/4 часть мира полезных ископаемых сосредоточена на Кольском полуострове. И поэтому Чибис – это просто вот чувачок, которого поставили для того, чтобы олигархи продолжали беспрепятственно грабить наш заполярный регион. И, естественно, на фоне такой колоссальной социальной разницы между тем, как живут чиновники, между тем, какие состояния зарабатывают себе олигархи, возникает вот эта неприязнь к людям, облеченным властью. Ну и в конечном итоге они задолбали врать.
Ну, Дмитрий, вы мне уже отвечали, что у губернаторов в России только один избиратель, это Путин. И примерно такую же схему мне перед эфиром объяснял политолог Александр Морозов. И он объяснял, что губернаторы идут через администрацию президента, там их отбирают, администрация спускает задания, KPI есть свой у администраторов в регионах. И получаются такие очень удобные кадры. И то есть для Кремля эта система работает идеально. Губернатор не принимает собственных решений, как я понял. У губернатора нет политических амбиций, потому что их редко повышают. Кремлю это очень выгодно. А вот стране, как вы думаете, Дмитрий?
Знаете, просто у меня такое ощущение, что наша дискуссия как будто из 2003 года. Это все тогда произошло. Все губернаторы, ну, может быть, за исключением двух, да, абсолютные марионетки Путина. Здесь кто в этом сомневается? Ну, может быть, есть какая-то особая роль у мэра Москвы, как это всегда бывает, но поскольку Москва это субъект федерации, то это, в общем-то, проходит по как бы закону о выборах губернаторов, естественно, глав субъект Российской Федерации, Чечня. Да? Вот. Все остальные абсолютные марионетки. Ну, просто, мне кажется, в 2024 году это поздно уже обсуждать, да, здесь. Что мы нового-то просто узнаем. Олигарха тоже никаких нет. Здесь я поправил бы вашего спикера. Олигарх – это человек, который имеет политическое влияние. У нас нет бизнеса, имеющих политическое влияние. То есть понятно, что губернатор назначил Кремль. Вот, а дальше, понятно, там, ну, у кого есть возможность и влияние как-то там залезть в какие-то там схемы, бизнес-проекты и что-то делать для региона, но они этим воспользуются. Но это не значит, что губернатор под контролем олигархов, бизнесменов, назовем так, да, крупных. Он под контролем Кремля. Он будет делать то, что скажет Кремль, то, что скажет Лубянка. Выгодно ли это станет? Да нет, конечно. Ну что, мне кажется, здесь это моветон уже как-то даже в этом сомневаться. Однозначно нет. Потому что выборы губернаторские отменили достаточно давно. И последняя дискуссия на эту тему была, сейчас скажу когда, в 2012 году, когда были протесты на Болотной, когда вроде бы вернули эти выборы, вот, когда была какая-то интрига, а потом они снова ввели муниципальный фильтр, и все, и на этом все закончилось. Ну, просто это уже, ну, этому 12 лет. Я не понимаю, в чем интерес сейчас к губернаторам? Они не являются никакими политическими фигурами, просто назначенцы.
Но я думаю, это для нас такая удачная возможность еще раз, может быть, объяснить, а как правильно было бы сделать. Я бы хотел как раз-таки это у вас и спросить. Вот вы бы как политик, как бы вы эту систему построили?
Слушайте, во-первых, долой царя и самодержавие, это первое. Да, я бы построил бы страну, где бы регионы были бы самостоятельны, со своими выборами, со своими избирательными системами, со своими финансами. Да, то есть там это нужно и отдать не только власти полномочия, но и деньги. Вот, для этого нужно менять диктатуру, которую построил Путин, и вводить нормальную федерализацию. Да? Вот. А с другой стороны, конечно, нам нужно переходить от президентской модели управления к какой-то парламентской или смешанной, где президент будет под контролем институтов. Ну, просто мне кажется, что когда идет война, да, когда просто пачками сажают людей каждый день, там сегодня вновь журналистов, вчера, там позавчера, и каждый день дают какие-то уже сталинские сроки двузначные, обсуждать, как должна быть организованные системы управления страной, ну, как-то несколько поздно уже, да, вот, очевидно, что пока Путин ничего не изменится, а так, здесь можно почитать там книгу, например, Ходорковского «Как убить дракона» или послушать Владимира Пастухова, они достаточно подробно говорят о том, какая должна быть система, вот, как организовать выборы, у меня масса законопроектов было на эту тему. Есть и избирательная связанная смешанная система, которая в Германии успешно работает. Ну, просто, когда идет война, как-то это обсуждать, мне кажется, это будет не очень интересно, мне кажется, зрителям.
Ну, а вот также по поводу губернаторов. Вот сегодня у Пескова, например, спросили, вот в связи с как раз-таки нападением на губернатора в Мурманской области, надо ли усиливать безопасность губернаторов? И Песков ответил, что губернаторы как-то сами решат. А вы как думаете, как они поступят?
А у них нет никаких проблем. Я думаю, что просто охрана как-то сработала некачественно. Все губернаторы достаточно защищены Это, наверное, весь чиновничий класс, депутаты, сенаторы. Я уже не говорю про Путина, у которого там такая охрана, наверное, в мире ни у кого такой нет. Вот. Они все прекрасно защищены. Так что я не думаю, что они, у них есть какие-то проблемы.
А защищены ли губернаторы от закона? Просто вот я уже в начале передачи упоминал, что РБК делали такую подборку, что на каждого 10-го губернатора заводят уголовное дело, или когда губернатор становится бывшим губернатором, на него заводят дела. И вот буквально вот я сейчас открыл подборку, например, от ТАСС. Там сроки 13-14. Ну, я тут не беру в расчет Фургала, там все-таки было много еще и какого-то политического контекста, а вот тут... Там, не знаю, Сахалинская область, 2007 год, 15 лет за коррупцию. Мариэл, республика, 13 лет. Тоже там обвинение, взятки в 200 миллионов рублей. Но, наверное, это какие-то смешные цифры для российской коррупции. Все-таки мы видели расследование там, от фонда борьбы с коррупцией, как находили чиновников и больше денег, но почему-то за взятку не сажали. Вот, да. Опасно ли быть сейчас губернатором?
Дежавю, да? Как будто я вернулся. В 2012 год, и мы это все обсуждаем. Но про какой закон мы говорим? Какие вообще могут быть законы в путинской России 2024 года? Законов нет никаких. Да? Это абсолютно страна, которая живет по законам джунглей, политических джунглей. Значит, там нет никакого закона. Да? Есть понятие вот этой путинской банды, да, которая узурпировала власть, вот, которая распределила, так сказать, полномочия между там, путинскими друзьями и всеми, кто там в этой схеме связан. Если ты играешь по правилам мафии, то ты можешь нарушать любые написанные законы, потому что эти законы ничего не стоят, да, даже той бумаги, на которой они написаны. Вот, если ты где-то больше взял, не по чину, да, если ты где-то там пошел против какого-то более сильного, так сказать, обитателя этих политических джунглей, ну, тогда тебя, конечно, там, по любой статье, да, сейчас статью придумать вообще не проблема. Или как там Фургал, который выиграл выборы тогда, когда в планах у Кремля было поставить своего кандидата. Потом еще и протесты начались, да. То есть, если ты где-то не понял, значит, где красные флажки, зашел за эти красные флажки, да, конечно, тебя быстро арестуют, и для этого никакие законы тоже не нужны. Вот. Но если ты, значит, берешь по чину, с кем нужно делишься, значит, понимаешь, значит, кто в этих джунглях главные звери, не переходишь им дорогу, ну ты, пожалуйста, если ты более-менее как-то там эффективно обеспечиваешь результат Путину 87% и партии власти, там, не знаю, сколько скажут в Кремле, ты будешь сидеть на губернаторском кресле без всяких проблем.
Ну, примерно так... Да, извините, я вас перебил.
Да, это именно так и работает.
Ну, вот мне примерно такую же схему Александр Морозов, политолог, перед эфиром рассказывал, что сместиться с поста губернатора можно только в двух сценариях. Первый сценарий, если ты поток денежный, коррупционный повел не к Путину в карман, а к себе. И второй вариант уже это если есть конфликты с путинскими друзьями. Давайте послушаем короткий фрагмент Александра Морозова.
Большие и крупные игроки, такие как Чемезов, Ковальчуки, Тимченко и целый ряд других, они, так сказать, привыкли к тому, что в регионах, если они лично вмешиваются во что-то, к этому прислушиваются. И не просто прислушиваются, а воспринимают это как указание центра. И там, где они сталкиваются с каким-то недостаточно, так сказать, лояльным отношением к себе, там они немедленно, так сказать, через свои структуры, через своих людей в силовых органах информируют Путина. Путин в некоторых случаях решает сразу в их пользу, а в некоторых случаях ждет дополнительные материалы. И потом, когда выясняется, что губернатор с точки зрения их криминальной этики, петербургской, бандитской, оборзел окончательно, на этом месте как бы он вполне может пойти под уголовное дело.
Ну вот, как вычислить плохого губернатора, мы, в принципе, поняли. А как понять, кто из губернаторов работает лучше всех? У правительства России есть такой сайт, вот вы его видите сейчас на экране, скриншот оттуда, губернаторы.ру. На нем есть рейтинг глав регионов. народный рейтинг, я тут поправлю сам себя. И если верить этому чарту, больше всего россияне любят губернатора Татарстана, на втором месте глава Кемеровской области, а третья — Ханты-Мансийская автономная область. И только на четвертом месте Рамзан Кадыров, а на пятом месте губернатор Гладков из Белгорода. Вот, Дмитрий, почему на первом месте не Кадыров?
Ну, видимо, кто-то еще пока не извинился. Я имею в виду из числа составителей этого рейтинга. Ну, давайте я добавлю еще несколько критериев, да, важные. Помимо там того, что сказал Морозов, он все правильно сказал. А есть еще такие критерии, да. Чем сейчас занимается Путин? Что у него в главной повестке? Война с Украиной. Значит, первый, ты должен значит, все эти нормативы по мобилизации соблюсти. Это самое главное. Да? Если ты с этим не справляешься, тебя тоже могут поменять. Или если, например, ты на выборах набираешь больше, чем Путин у тебя. На губернаторских ты набираешь там 88, а Путин 87. Да, ну все, как бы, значит, ты не по чину нарисовал себе результат. Или ты не обеспечил должный процент партии «Единой России». Да? Ты не справляешься. У тебя там протесты. Ты с этими протестами не справляешься. Тебя тоже убирают. Потому что такие губернаторы, которые не понимают, так сказать, как работать с подавлением, так сказать, свобод, да, и всех этих внутренних конфликтов, такого тоже уберут. Да, зачем нам губернатор, который нам создает проблемы, и нам нужно это, так сказать, разруливать из Кремля. Вот. Так что вот такие критерии еще важны. Вот. А все остальное — это твоя лояльность, ты должен все время. Да, ты должен обязательно поддакивать Путину, должен говорить про иностранных агентов, про врагов там и прочее, прочее. То есть, ну, ты должен быть в тренде.
Спасибо, Дмитрий. И хочу вам напоследок последний вопрос перед завершением нашей трансляции задать. Вот 78% наших зрителей, мы чуть-чуть не дотянули до 1000 голосов, но они проголосовали, что им не жалко губернаторов. Вот вам, Дмитрий, да или нет? Жалко или не жалко губернаторов?
Жалко, когда на них нападают. Мне не нравится, когда на кого-то с ножом нападают. Вот. Но в целом, на фоне происходящего, да, есть, так сказать, более важные темы, о которых я думаю. Это убийство людей в Украине, гибель людей, да, это репрессии. Мне жалко тех людей, которые невинно страдают за свою позицию. Вот мне их реально жалко. Честно говоря, на губернаторов мне многих наплевать, хотя я не радуюсь, когда там на кого-то нападает.
Я думаю, я с вами полностью соглашусь. Я думаю, никто не радуется нападению, физическому причинению вреда никому. И о тех людях, которые страдают, сидят в тюрьмах, и кто умирает по вине этого политического режима, мы будем и дальше обсуждать в наших эфирах. И вернемся к вам в понедельник. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.